Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 583-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от темы опасных профессий мы переходим к некоторому роде к смежной теме. Там тоже опасные профессии есть, безусловно. Но мы поговорим сегодня о кое-чем другом, что обычно смотрят, так сказать, по ящику. О чем же мы думаем? Поговорим.
Мы поговорим про такую интересную вещь, как сериалы.
Да.
Которые настолько прочно, так сказать, в нашей жизни состоят, что мы многие вещи... как-то уже даже привыкли, не замечаем, хотя они вообще довольно странны. Вот, и некоторые особенности сериалов, которые, кстати, частично повлияли и на большое кино. Ты знаешь, что многие известные полнометражки, относительно современные, они как бы по древним всяким забытым сериалам. Вообще-то, такой своего рода перезапуск. Это не редкость вообще, когда... после сериала делается полнометражка, у этого есть ряд причин. Да, но перед тем, как мы двинемся дальше, у нас специальный анонс живых выступлений есть.
Да, да.
Дело в том, что в январе у нас сразу как бы двойной живой показ, я имею в виду, в двух городах сразу, то есть... ну, не сразу, а в одном месяце и на одну и ту же тему. Лекция по суперсилам и супергероям пройдет сначала в Москве 19 января, а потом и в Питере 24 января. Говорить будем о том, какую бы суперсилу хотелось иметь мне, и почему на самом деле мне не хотелось бы иметь никакую. Почему супергероика вообще настолько популярна и как она появилась, что несет, какой посыл несет в себе супергероика, почему именно у американцев супергерои хорошо так идут в культуре, а вот, например, британских супергероев что-то вот как-то...
с огнем не сыскать, да.
Да. Так что приходите, билеты на mediomoda.ru. Вот, время еще есть, но я бы не медлил, особенно учитывая, что в Питере мы в небольшом заведении будем. Место там не безграничное количество.
Понятно. Ну что же, а теперь к основной теме нашего подкаста.
Да. Соответственно, сериал представляет собой, грубо говоря, многосерийный художественный телевизионный фильм, как это называлось в Советском Союзе, и, по сути, ноги его растут еще из до телевизионных и до киношных, и до радио даже времен. Потому что многие авторы популярной билетристики не выпускали свои произведения книгами, как, например, Александр Дюма, а вместо этого публиковали их главами в регулярных изданиях, журналах во всяких. И этим объясняли, кстати, многие особенности всяких художественных решений, типа постоянные односложные реплики какие-то на одну строчку, чтобы побыстрее занять страницы и все, и сдать в печать. Оплата за строчку и тому подобное. Тогда это было, в общем, скорее во времена Дюма отца для кого-то относительно богатого. Вот. И только к началу 20 века это начало распространяться в среди масс. А тут как раз подоспели кино, радио, а потом и телевидение. Многие вещи, характерные для сериалов, вообще-то говоря, начали развиваться еще до телевидения. За начало телевизионной эпохи, будем считать конец 40-х после Второй мировой, потому что хотя электронные телевизоры существовали и в 30-е, но тогда они массового явления не составляли, и поэтому особо нет смысла их упоминать. Так вот, вместо этого было радио. И на радио в том числе велись самые разные передачи, в том числе, например, это могли быть радиоспектакли. И в том числе получасовые выпуски такого вот сериального формата. Например, типичный пример — это персонаж бульварной литературы Тень. Вот, который там боролся с преступностью, ночами шныряя в плаще, шляпе с замотанным шарфом лицом. Вот, у него были там всякие приспешники многочисленные, потому что он был богатый, так сказать, безработный плейбой такой. Ну, в общем, вы поняли, из кого списан Брюс Уэйн.
Да.
И для радио пришлось немножко подкорректировать. Например, вместо безымянных этих агентов ему придали девицу-помощницу, вот, которая при нем типа как такая, то, что называется, сайдкик, как Робин при Бэтмене. Вот. И с этого, кстати, тоже много чего пошло, и для супергероики в частности. Вот. А после... Кстати, термин «мыльная опера» появился тогда же.
О-о-о! То есть с самого начала, фактически.
В радиоэпоху, да, потому что они устраивались для рекламы в том числе мыло, вот, и это именно к ним относится. То есть то, что потом стали называть мыльными операми по аналогии в ящике, оно уже как бы не совсем имело преемственность, хотя одна из, по-моему, даже не одна из, а самая длинная на сегодняшний день мыльная опера, Guiding Light, как-то так называлась, путеводный свет,
uh-huh.
Она начиналась как радиошоу, и только потом ее перепилили уже на телевидении. Так что тут, в принципе, есть определенная преемственность, хотя это не совсем классическое, с нашей точки зрения, тип сериала. Так получилось, что самое большое развитие сериалы в 20 веке получили в США, Британии, некоторых других странах Запада, в частности в Латинской Америке. А свои школы сериалов сложились также в Японии, под их влиянием в Южной Корее, дорамы, и в Турции, в меньшей степени Египте, если брать, так сказать, Ближний и Средний Восток. Сейчас, например, идет хороший турецкий сериал про Османа, то есть основателя Османской империи. Все прям супер хвалят, но я пока не готов за него садиться. Они уже настрогали 200 с лишним серий, и конца краю этому не видать. Я пока... У меня просто сил сейчас нет, что-то такое... за что-то такое садиться, что надо прям смотреть. А так я поглядел всякие там трейлеры, и эти мне прям нравятся. Между прочим, египетские сериалы являются причиной того, что в арабских странах многие понимают египетский диалект.
Uh-huh.
Потому что приходится его понимать, раз уж смотришь.
Да,
а вот
да.
Они насобачиваются.
Да, это у такая нас... же история, кстати говоря, есть в Латинской Америке, где тоже производятся в товарных количествах разных странах разные сериалы. И люди, говорящие на испанском в разных странах, могут посмотреть, как говорят на испанском в других, потому что, несмотря на то, что там они как бы все вроде как испаноговорящие, кроме Бразилии, испанский у них очень-очень разный бывает. Вот. Mm-hmm. Так что благодаря вот этому они примерно понимают, что говорят их соседи.
Да, у нас сериалы в полном смысле слова пошли только уже в конце 20-го, начале 21 века, потому что в советский период были так называемые многосерийные телефильмы, они выглядели как очень короткий сериалец, буквально там в несколько эпизодов. До 10, там, 8 где-то, 6, может быть. Вот, у нас просто так не складывалось, потому что задачи подсадить зрителей и стричь бабки особо не было, поэтому вот так. Впрочем, поглядев на то, какими были сериалы в нулевые и десятые, то есть до последних времен, когда пошла наконец нормальная работа, знаете, лучше бы они следовали советскому примеру. Но что уж делать, тут как бы на чем-то надо было, видимо, набивать себе опыт. Так вот, мы сделали небольшой обзор на знаковые сериалы от начала эпохи и до современности. Современность будем считать за десятилетнюю давность. Я думаю, что вряд ли нас слушают дети младше 10, вот, а если слушают, то, честно говоря, мы их не одобряем. Ладно, я шучу. 49-го, пожалуй, начнем, когда в Америке вышел сериал про одинокого рейнджера. Там, значит, скакал на коне ковбой в белой шляпе и в полумаске, вот, и стрелялся там с бандитами, спасал красавиц, не давал грабить поезда, гонять скот и так далее. Ну, в общем, такой очень наивняшный, такой дешевенький, простенький черно-белый вестерн. Uh-huh. Сейчас воспринимается очень забавно. В 51-м выходит «Я люблю Люси». Это как бы один из первых, если не первый, значительный сериал ситком. То есть комедия положений, которая очень многие особенности его, так сказать, заложила. Про особенности мы поговорим в конце. Скажем просто, что там про пару, значит, мужа латиноса и жену белую. Они ведут всякую странную жизнь, то лечат облысение ему, то еще чего-то, постоянно травят шутки. В общем, довольно мило звучит, при том, что там заметно влияние цензуры тогдашней, которая была довольно суровой. Вот, например, слово «беременность» произносить было нельзя с экрана.
Интересно, почему?
Потому что, ну как, чтобы беременность произошла, надо что...
Сексом заняться.
Да. Ужас.
А этого нельзя было делать на экране.
Нельзя, вы что? У нас в США секса нет, как сказали бы тогда.
Да.
Да. В следующем году выходит сериал, который заложил вот клише про «это самолет, это птица, нет, это Супермен». «Приключения Супермена» с очень наивнешними спецэффектами. Но такой очень милый. Эту фразочку из заставки уже 100 раз пересмеивали всякие, типа того, что там люди такие в комиксе у Цианида и Счастья. «Это самолет? Это птица? Нет, это Супермен. А вот черт!» И так видно, что это ежегодный съезд любителей птиц и самолетов.
Да.
Супермены нахрен не надо. В 54-м выходит первый из сериалов, там дальше их тьма тьмущая была, и полуметражек, и сериалов про Лесси, то есть собачку Колли. Кстати, вот когда мы были маленькие, от Колли не было никакого прохода. Выйдешь на улицу, уже как-нибудь попадется на прогулке.
Да.
А сейчас что-то, как будто они вымерли все. Что с ними стряслось? Сколько лет их не видал. Видимо, сериал перестали показывать. Из этого сериала происходит штамп про падающих в колодцы детей или еще там каких-нибудь травмированных персонажей, которые посылают Лесси на помощь, и она там после 15 минут попыток повести кого-нибудь за собой, наконец, преуспевает. И в последний момент спасают.
Да.
В следующем, 55-м, выходит тоже знаковый, потом давший кучу потомков, сериал по вестерну «Gunsmoke». Откуда, например, во втором «Фоллауте» позаимствован персонаж? Бордель маман мисс Китти. Вот она оттуда.
Mm-hmm.
Правда, я не уверен, что прямо из вот самого первого, но из какого-то из точно. В том же году Альфред Хичкок представляет. Я этот сериал смотрел, когда был маленький, кстати. У нас его транслировали, по-моему, на ТВ-6, если я не путаю. Там, собственно, Альфред Хичкок вылезал в заставке в профиль, и потом начинала всякая дичь. Кому-то пробивали ножницами башку. Еще там что-то такое случалось. В 57-м выходит первый сериал про Перри Мейсона. Про такого адвоката, который из-за характерной для американцев состязательной системы, я имею в виду прям суперсостязательной параллельной системы уголовного судопроизводства, когда у как бы прокурора и адвоката примерно одно и то же положение, и они начинают вести следствие каждый свое. Опрашивают, ищут свидетелей, всякие там улики, вот, или выкидывают улики в океан подальше. Вот, и там такой вот адвокат Спелли Мейсон такой, какое-то загадочное дело, все указывает на виновность, но что-то здесь не так. К этому сериалу вышел как минимум один известный мне ремейк, вот буквально несколько лет назад. Вот, где ему сильно добавили проблем, то есть он там начинает как сильно невезучий детектив, вот частный, а потом наконец сдает экзамен в конце первого сезона на адвоката. Второй сезон вышел, я думаю, что даже если третий будет, я не знаю, может его закрыли, смотреть его вряд ли буду, потому что в третьем началось какое-то бешеное засилие лесбух, абсолютно там ненужных, то есть ничего не делающие персонажи, кроме как бы того, что они заводят однополые романы. Для чего это было, не знаю. В том же году выходит другой знаковый сериал, тоже породивший кучу потомства, про Зорро. Ага. Как там на черно-белый, на белом коне, там Зорро в черной маске и плаще скачет, и бьется там на шпагах, и всякими там злодеями расправляется, а в мирной жизни прикидывается бестолковым Диего де ла Вега и помещиком-бездельником. И типа двойная жизнь, драма. В 59-м выходит такое знаковое произведение «Сумеречная зона». Это первый серьезный сериал, который был именно про всякую чертовщину. Пришельцы из космоса, восставшие из мертвых, какие-то болотные страшилища. Оттуда появилась, ну не то, что появилась, она и до этого была еще в литературе периодической, вот этой тема с монстром недели.
Угу.
То есть какие-то... А, кстати, я забыл сказать-то вот про что. Сериалы уже в ту пору делились, так сказать, по своей канве сюжетной на ряд произведений. Были сериалы, которые... в которых каждая серия была законченным как бы произведением, вообще не имеющим отношения к другим, кроме такой очень общей темы. Вот эта вот «Сумеречная зона», она как раз про это. То есть там каждая серия — это что-то там совершенно разное. Тут пришельцы, там монстры, тут какая-то дьявольщина творится, и все там с разными персонажами. А как бы с другой стороны были такие, в которых серии с персонажами постоянными, но при этом они сами по себе представляют собой тоже отдельные истории. И хотя в каждой действует самый одинокий рейнджер условный, но смотреть можно с любого момента, в принципе, ты сразу поймешь, что тут, кто тут за кого, вот, и что происходит. В конце злодеев победят, и на этом с ними закончится, следующая серия будет что-то другое совсем. Но тоже про одинокого рейнджера. Были такие, в которых предполагалось, что сюжет как бы есть, но он двигается непостоянно. То есть большая часть серии она сама по себе, но периодически все вспоминают про какую-то главную самую тему, с которой все пошло, и начинают ее двигать. В таком режиме сделан наш вот любимый из детства про секретные материалы, потому что там большинство серий тоже про монстров, а периодически вдруг... Ой, блин, пришельцы-то точно, мы их забыли, побежали за ними. Вылезают курильщики, агенты-крайчики каждый раз, вот это. Ну и, наконец, такие, в которых, наоборот, есть какая-то сквозная линия, их надо смотреть с самого начала, иначе ничего не поймешь. И хотя бы в рамках одного сезона. Как вот у Перри Мейсона. Там сезон, типа, это дело. В 61-м выходит сериал «Мстители», только не те «Мстители», которые с Капитаном Америкой и прочим. Это сериал британского происхождения, тоже потом имевший продолжение в 70-е и полнометражки всякие. Предполагалось означение, что там будет про двух суперагентов в плащах и галстуках таких, которые борются со всякими злодеями-негодяями, то нацистский культ там хотел Гитлера воскрешать, то каких-то там шпионов-террористы куда-то засылали, то какое-то там биологическое оружие, еще там чего-то ловить надо было. Ну, а тут случилась забастовка сценаристов, и один из мужиков, который должен был главным, так сказать, быть, а второй, типа его, сайдкик верный, Он получил предложение пойти играть в полуметражках, причем главные роли, и он решил под этим предлогом сказать: «О, у вас тут какие-то забастовки, мне вот как раз предложили, до свидания». Вместо него, соответственно, главным стал второй мужик. А чтобы он не скучал, они такие: «Во, давайте ему мадамку какую-нибудь приделаем».
Придадим ему выселение.
И оказалось, что это гораздо лучше получается.
Кто бы мог подумать.
Да, представьте себе. В общем, они там с этой... там менялись актрисы и, соответственно, менялись девицы. Вторая из девиц, например, сильно повлияла на образ мисс Арчер из No One Lives Forever. Видеоигра такая была в нулевые. Довольно популярная, сейчас, к сожалению, забытая. Срисовано с нее, можете прям... Я смотрел, только не вот этот из 60-х, я смотрел его продолжение из 70-х. Мне в детстве очень нравилось. Такой как бы Джеймс Бонд на минималках. И девицы не бесполезные, а как раз очень, очень даже ценные. Значит, в 62-м выходит ситком «Беверли Хиллбиллис». Довольно забавно, я посмотрел пару серий, это было, ну, просто чисто для интереса. Там про семью, соответственно, деревенщин, которые заезжают в Беверли-Хиллз, то есть довольно благополучный район Лос-Анджелеса, и там очень смешно себя ведут.
Да, это, кстати, превратилось в отдельный троп, потому что я не далее, как несколько месяцев назад, точно такое же видел на шведском телевидении, где семья иммигрантов из Сирии, которая жила в Мальме в районе Розенгорд, это такой, знаете, самый вот, короче, гетто, вот, она внезапно переезжает на Страндвеген в Стокгольме, потому что там то ли кто-то что-то унаследовал, то ли еще что. Ну, в общем, короче, в самый крутой район Стокгольма. Вот, и там тоже у них происходят такие смешные всякие штуки с ними.
Ну, в общем, да, это довольно... То есть какие-то некие чудаки попадают в...
Да, именно так.
Благополучное место.
Да, они там орут: у нас есть паспорта, вы нас не можете отсюда выгнать. Там полиция, когда к ним приходит, по какому-то делу вообще не связанного с ним.
Они решают, что их выселять.
Да, что их уже выселяют, да, назад в Сирию.
Неподходящие. А в 63-м выходит сразу два тоже знаковых, в том числе для нашего подкаста, сериала. Во-первых, «Доктор Кто» в Британии начинает показываться еще черно-белый. И сериал, который как бы как конкурент «Сумеречной зоны», «Outer Limits», я забыл, как его там у нас переводят, «За пределами», что-то такое, по-моему, было. Тоже инопланетяне, всякие роботы, какие-то проблемы там клонов. Там, то есть он такой. Он старался не просто там страшилки, а какие-то там поднимать этические вопросы еще сложные. А в 64-м, значит...
«За гранью возможного», наверное, он назывался.
А, да-да-да-да-да, вот, правильно. В 64-м, чисто случайно наткнувшись на комиксы Чарльза Аддама, для «Нью-Йоркера» рисовал с 30-х еще годов, вот, решаю: стоп, да это же прямо для ситкома, причем такого мрачно-готишного и еще более смешного от этого материал-то. Значит, быстренько его подписали, несмотря на то, что у него было право вето на всякие решения, он им не пользовался, то ли его все устраивало, то ли он решил, что как бы это не мое творчество, поэтому делать что хотите.
То ли бабки сняли платили первую... исправно. Да.
Да, сняли первую экранизацию «Семейки Адамсов» про развеселого усатого Гомеса, его бледную и печальную Мортицию, детишек, пытающих друг друга убить. Вот, недавний сериал про Венди, это вот потомок как раз 64-го года. Я, кстати, этот сериал тоже смотрел, его у нас транслировали, по-моему, по РЕН-ТВ.
О, прикольно.
Да. Такой характерный тогдашний ситком, то есть, по сути, вот старинный ситком можно разделить на маленькие-маленькие скетчи, которые сшиты так воедино чем-то. То есть, там двумя фразами персонажи перебрасываются... Кто-то что-то еще говорит, это смешно. Вот. Там, допустим, там Гомес говорит, сейчас я вам покажу, как я умею ходить по углям. И действительно проходит по углям, ему все хлопают и говорят, единственное, что надо было все-таки снять туфли. Он смотрит, у него туфли, черта мать, сгорели. Вот такой был тогда формат. И еще один тоже Bewitch, который у нас, по-моему, моя жена меня приворожила. Там такие сестры, ведьмы, мурхет. В Долоране, кто бывал в Warcraft, там есть магаз Sisters of Sirius, который продают магические реагенты.
Uh-huh.
Вот. Вот там как раз они и сидят.
Понятно.
Это отсылка, да. Значит, небольшая перебивка. Значит, про тогдашние ситкомы надо сказать вот что. Они имели в себе такую вещь, как закадровый смех. То есть потом во многих это тоже было, но... И даже, кстати, у нас в России, когда стали снимать сериалы, пытались это делать, у нас это дело провалилось, потому что привыкшие играть в театре актеры пугались постоянных взрывов хохота, да. Вот, и начинали озираться испуганно о том, да. Что такое.
Что такое? Что случилось?
Вот и хорошо. Факт то, что почему это началось? Потому что изначально ситкомы вот эти сериальные снимали либо вообще в прямом эфире, да. Но они были очень коротенькие, там по 20 минут буквально. 20 минут, в принципе, можно в прямом эфире выдержать. Это если дольше будет, начнутся всякие залеты.
Но опять же, если вы это тренировали до этого, то я думаю, что да. Ну, это, по сути, как постановка.
Ну да,
в театре,
да. Как телеспектакль. Тем более, что нормальную пленку тогда не давали для сериалов киношную, поэтому они все равно выглядели не как кино. А как вот, ну как, не знаю, как новости включите, вот как там ведущая выглядит, так и это. Сейчас из-за старости пленки это все не так заметно, но тогда, видимо, было ярко. Либо с, хотя и в записи, но там с буквально минимальным монтажом, чтобы этого добиться, снимали на три камеры. Слева, по центру и справа. Вот. И, соответственно, как бы это позволяло делать меньше дублей, потому что можно было просто одно и то же показывать с разных сторон, чтобы там одна камера берет крупный план, там одного персонажа, другая еще чего-то. Позволяло, не переснимая сценки, потому что они денег стоят, все это быстренько смонтировать, тяп-ляп и пустить. Так вот, невзирая на, обычно к ним еще прилагалась живая аудитория.
Mm-hmm.
И живая аудитория, глядя на все это, понятно, веселилась, как перед Петросяном. Чтобы она веселилась как надо... Туда сажали специально в шахматном порядке подсадных, которые на местах, которые задумывались как смешные, начинали гомерически хохотать и заражали этим окружающих. Вот, и таким образом сложилась эта вот традиция закадрового смеха, которая потом использовалась достаточно бездумно, потому что считалось, что иначе публика не поймет, что смешное, она же тупая, вот, и... В таком виде оно прорезало, например, в мультик про Флинстоунов, что меня в детстве удивляло, когда я его смотрел. Я к такому не понял. Но он просто как раз в те годы начинался, и поэтому вот так вышло. Постепенно от этого стали отказываться ввиду того, что как бы живые эти аудитории пропали, но вплоть до там начала 21 века все равно это было. Единственное, что там были специальные библиотеки смеха, которые там по-всякому нарезались, редактировались и подставлялись уже, там, не опираясь на живых людей. Что интересно, тогдашние ситкомы иногда показывали, не просто давали слушать этот смех, а именно переводили камеру в зал. Как там все сидят и ржут. Ну, как вот юмористические шоу про Петросяна были, да? Вот так, так и когда-то было из сериала.
Интересно.
Да, да. Тогда же сложился... характерный такой как бы студийный интерьер, изображающий квартиру. Потому что большинство ситкомов происходило в каких-то квартирах там или там офисах, как вариант. Помещений, короче.
Uh-huh.
Квартира это всегда достаточно большая. Вот. И потому что просто так проще снимать. Там большой зал такой какой-то. Вот, и его поэтому снимают. Хотя... ну и плюс зрителям так лучше видно и понятно. И там никогда нет прихожей, там дверь входная всегда открывается прямо в этот общий зал. чтобы когда кто-то прибегает, его было сразу видно. И, или чтобы, когда открываешь дверь почтальон, не надо было убегать из кадра. Тоже. Плюс есть обязательно лестница, ведущая наверх. А тут тоже кто-то постоянно прибегает. Или если персонажа нужно на время отойти, он туда убегает. Это потом воспроизводилось много где, что приводило к странным иногда результатам. Да, значит, возвращаемся к спискоте. В 65-м выходит пародийный с участием Мела Брукса. Ну, это понятно уже, да? Потому кто участвует, потому что это комедия, пародирующая что-то. Пародирующая шпионские фильмы про Джеймса Бонда, про туповатого шпиона, который тоже ездит на крутых тачках, использует крутые девайсы, ну а он полный даун, у него ничего никогда не получается, и его девица-помощница фактически за него все всегда делает в итоге.
Да.
И это потом, кстати, уже в 21 веке одноименное «Напряги извилины» был полуметражный фильм с довольно, кстати, неплохими актерами, хотя фильм такой, но, на мой взгляд, не то, что прям супер смешной. В 66-м тот самый блинный сериал про Бэтмена, где Бэтмен с пузом в колготках борется с Джокером, у которого видны замазанные гримом усы. Просто Джокера играть позвали одного латиносовского актера и певца, вот, ныне покойного, у которого одним из элементов его фирменного стиля были усищи. Соответственно, он не мог их сбрить только ради этой роли, там платили копейки, вот, загубить себе все остальное, поэтому усы замазывали гримом, и выглядело это все равно похоже.
Да.
А также первый Стартрек, где сначала в пилоте капитан Пайк, а потом капитан Кирк и доктор Маккой летают там с мистером Споком и решают всякие вопросы. Мы про этот целый выпуск делали, отослаем вас к ним.
Да.
А также сериал «Миссия невыполнима», как у нас в дурацком переводе он известен. На самом деле сериал, как и франшиза, называется «Задача совершить невозможное». Ну, а это слишком, слишком тонкий английский для наших толмачей. Вот, поэтому «Миссия невыполнима» у нас он известен.
Да.
В общем-то...
Дай угадаю, Тома Кукурузы там все еще не было.
Нет, он еще маленький на нем был. Но зато там та самая музычка вот эта вот, характерная для Mission Impossible, которую везде суют во всей пародии, вот эти вот пам-пам-пам-парам-пам. И да, там всякие вот эти приемчики, взрывающаяся жевательная резинка, еще там какая-то фигня. Ну, в общем, вот современная серия полуметражек, она как раз на нее основана. В 69-м довольно знаменитый и периодически встречающийся в качестве отсылок и шуток сериал The Brady Bunch, что как бы значит типа семья Брейди, там про мужика с детьми, который женился на бабе с детьми.
Ага.
И они все, все им кагалом съехались и живут там в...
Понятно, пытаются ужиться.
Да, под одной крышей, и поэтому... Да, это довольно такой смешной и добрый ситком про всякие вопросы семьи. Это уже как бы такой признак, что цензура начинает идти к чертовой матери. В 71-м году Коломбо надевает свой мятый плащ и единственным глазом сверлит преступников, раскрывая все их тайны. Между прочим, то, что Питер Фальк исполнил главную роль одноглазый, оно и в сериале тоже отражено. Коломбо тоже одноглазый, у него один глаз стеклянный. К сожалению, сериал, хотя был супер популярен, мы его все смотрели, я думаю, из нашей возрастной группы, закончился раньше, чем планировалось. У Фалька была куча всяких идей и желаний сниматься, он начал ловить себя на том, что забывает реплики.
Ну, Альцгеймер?
Да, вон как у этого самого, у Уиллиса и у Николсона, к сожалению, вот, да. Им
понятно.
Еще относительно повезло, что их в уже пожилом сильном возрасте настигло. Вот Фальк был еще так, сравнительно не старый, и вот такая вот чертовщина. В 72-м, поскольку шла как раз Вьетнамская война, но говорить про нее лучше было ничего не надо, а то как бы не поехать куда-нибудь далеко, сняли сериал про Корейскую войну в жанре черной комедии, высмеивающей военные реалии. Аббревиатура МЭШ, у нас его локализовали как чертова служба в госпитале МЭШ.
Uh-huh.
Вот. Про военный госпиталь и творящий там военный бардак.
Ну,
всем было понятно, что это было на другую войну, более актуальную.
Иллюзия, да.
Да. В 74-м ситком Happy Days. Не знаю, как его у нас перевели. Я не видел, чтобы у нас транслировали, в этом случае не помню такого. Это как бы ситком про такую семейку из 50-х за белым заборчиком, там, с работающим папой, домохозяйкой, мамой.
Счастливые дни, кстати,
да.
Я посмотрел.
А, угу. Да.
По-русски, да, так называется.
Ну, блин, не заморачивались.
Угу.
Я бы назвал скорее счастливые времена, ну ладно. И их сын, подросток, задружился с бросившим школу после получения среднего общего и ушедшего в автомеханике, такой, знаете, в кожаной куртке, такой хулиган, такой, типа, гризер, такой, ухлёстывающий за девками и вообще разбитный. И он к ним подселяется жить в гараже в итоге, и они с ним там всячески уживаются с смешными коллизиями. Внезапно персонаж этого самого гопника так всем понравился, что его передвинули на первое место, а изначального этого их сынка оперативно забрали в армию.
Да.
Сериал стал про этого самого гризера. В 76-м выходит первые «Ангелы Чарли», где, значит, некий Чарли, который никогда не появляется лично, а только через динамик и указания раздает.
Да.
Значит, три девицы, детективицы бегают там, ездят, стреляют и борются со всякими злодеями. Несмотря на то, что критики говорили, ну, это так называемый джигл. Джигл — это, короче, сериал, где основная ценность заключается в том, что персонажи женского пола бегают, желательно в слоумо, и у них прыгают разные части тела.
Uh-huh.
Но зрители такие, так, собственно-то, это и хорошо.
Да. После нас это устраивает.
Пуританской эпохи, да. Потом был, опять же, такой современный относительно ремейк, который в нашей юности все смотрели. Который, кстати, пародируется в Джей Молчаливый Боб, наносит ответный удар.
Uh-huh.
Если что. В 78-м выходит невероятный Халк. Сейчас он выглядит припотешно, вот, потому что Халка там играет реальный культурист с довольно мощными мышцами, но из-за того, что он покрашен в зеленку и корчит рожи, выглядит он довольно странно. Но это, конечно, не его вина, это времена были такие. А также такой сериал, как «Боевой крейсер «Галактика», ремейк которого Аурлиен все смотрел.
Да, с 2003-го, по-моему, ремейк или с 4-го, да-да-да.
Да.
Да, очень хороший сериал, надо сказать, ремейк, который, да. Оригинальный не знаю, да.
В оригинале Старбак был мужик.
Да. А в ремейке он играет Зарка, соответственно.
И такой тоже знаковый сериал, как «Даллас». «Даллас» — это вот классическая амерская мыльно-опера, как мы ее себе представляем. То есть, это что? Это сериал, как правило, сильно долгоиграющий, в котором повествуется про жизнь неких богатых и знаменитых, ну, не знаменитых, а как бы состоятельных и, так сказать, знаковых людей.
Uh-huh.
Правило, какая-то семья там, и несколько там семей, там, их друзья, и там партнеры, которые друг с другом ведут запутанные отношения. Бабы ссорятся из-за мужика, мужики ссорятся из-за того, что наследство там не тому оставили из них, вот, или там, что Джон ни черта не понимает в управлении этой компанией. Почему его назначили директором, а не меня? Вот такое вот.
Uh-huh.
Дети у них тоже уходят во все... Ну, там дети уже взрослые, как правило, тоже начинают то бухать, то в полицию попадать, что-то... Короче, одни неприятности. Сложился такой, как бы, канон. Во-первых, вот почему именно про богатых, так сказать, живущих в дворцах, как ты думаешь?
Интересно уж посмотреть, как они там живут.
Во-первых, да, это интересно посмотреть, тем более, что... Фильмы эти, сериалы, я имею в виду, мыльные, показывали не в прайм-тайм, как многие другие. По крайней мере, из такого ценового сегмента по стоимости продакшн. А в первой половине дня.
А-а-а.
То есть, понятно. Ориентировались они на кого?
На домохозяек.
На домохозяек. А домохозяйкам очень нравится смотреть там на то, какие там дворцы, да. Какие там платьюшки с бусами на всех надетые.
Угу.
И так далее.
И какой там симпатичный Брэд Питт молоденький, кстати, вот он тут.
Да, какой-нибудь. Угу. И еще один момент, то, что это позволяет объяснить многие условности. Например, почему никто целыми днями ни черта не делает, а только ругается, изменяет супругам, вот, и разговоры дома разговаривает. Почему дети не путаются под ногами, не надо их отвезти в школу, из школы кормить, поить, уроки с ними учить? Потому что за ними ходит нянька-негритянка, или они там в элитном интернате где-то живут далеко. Также это позволяет объяснить, почему у них такой здоровенный вот этот вот зал, в котором они все сидят, чтобы, опять же, было удобнее снимать. Если мы попробуем снимать мыльную оперу вот у меня в квартире или у тебя дома тоже, ага. Это будет трудновато.
Да.
Вот. И, соответственно, получалась вот такая вот картина из этого. Стереотипно-мыльноперная. К этому потом примыкают всякие династии и не только. Значит, в 80-м году выходит такой комедийно-детективный приключенческий немножко сериал, как «Детектив Магнум», про то, как такой здоровый лохмато-усатый лось в Гавайке ездит, расследует всякие дела и все такое. Он повлиял на наше детство, между прочим.
Спасатели.
Потому что, да, потому что Дейл, вот, когда его надо было образ переработать для спасателей,
угу.
Вот, он именно с детективом Магнума списан, он тоже в Гавайке и ведет примерно такой же образ жизни, за исключением бухла.
Да.
Так что, да, это нас повлияло. В 82-м выходит, опять же, сериал, который мы смотрели, Найт Райдер, рыцарь дорог у нас назывался. Там, значит, робо-тачка с искусственным интеллектом тоже и с мужиком ездила и какие-то там подвиги тоже совершала, борясь со злом. Я уже, честно, подробности плохо помню, потому что у них там какой-то щиток выезжал, чтобы отражать какие-то лазерные лучи, что-то там такое.
В общем, и то, что творилось, да, всякая дичь высокотехнологичная.
Машинка была говорящая, и там, значит, она говорила, такой эквалайзер поблескивал, чтобы не создалось впечатление, что у протагониста шизофрения,
да.
Его надо класть в дурку на предмет бреда говорящих машинок.
Да.
А в 83-м выходит, опять же, сериал, который мы смотрели, «Команда А», где, значит, были мистер Ти в роли этого сержанта Баракуса, негра, Дирк Бенедикт в роли красавчика, остальных я уже не помню. Вот, которые четыре, типа, беглых из военной тюрьмы, куда их посадили за преступление, которого они не совершали. Этот момент настолько всем запомнился, что стал во всяких пародиях использоваться, типа, «Эй, вы арестованы за преступления, которых вы не совершали». Они борются со всякими бандитами, богачами и прочими неприятностями, причем из-за детского рейтинга борются с ними при помощи битья орыл бескровного, или конструирование из тракторов, обрезков труб и капусты, танк, стреляющий капустными кочанами, вот, и таким образом...
Да, потейтл ганов, да.
Да, в таком.
Понятно.
В том же году с Роуэном Аткинсоном выходит первый Black Adder. Очень смешная, чисто британская комедия на исторические темы, где он играет представителей, значит, линии Блэкэддера в какой-то там исторически, конечно, не существовавшей бастардной линии Плантагенета. Вот. И он, значит, сначала там в эпоху Войны Роз пытается подсиживать короля. Потом, значит, его потомок в эпоху Елизаветы всякой ерундой занимается, типа того, что, например, отправляется королевой Елизаветой вместе с капитаном Редом и своим слугой, вернее, потомком слуги, у них какие-то потомственные слуги, вот, в плавание к дальним морям. И, значит, когда они отплывают, выясняется, что на корабле никаких матросов нет, вот, кроме них никого вообще. Они говорят, почему, как бы, где команда? Говорит, вы знаете, команда — это дискуссионный вопрос между капитанами. Я считаю, что она не нужна, а все остальные капитаны, что нужно. Вот. И в таком духе это все доезжает через период регенства, то есть начала 19 века, до Первой мировой войны, где они там на фронте, и чудом не расстрелянный по приговору трибунала уже там в офицерах этот самый Блэкэддер, чтобы проучить своих товарищей, поднимает трубку, ему говорят, вам нужны добровольцы для операции на нейтральной полосе. Как вы сказали, называется операция «Верная смерть»? Кажется, у меня есть для вас два добровольца. Там же с ним, кстати, засветился их Юлори именно в этом сезоне.
А, понятно.
Он как такой комик и сериальный актер как раз тогда начинался.
Да, кстати, вот я его вижу. Тут он в парике, ну, в каком-то, да, рожа корчит. Да, Юлори тут есть.
Ну, он раньше, да, то есть не в последнем, а раньше, когда вот как раз в эпоху регенства был. Там присоединился. В 84-м на погибель нам всем выходит Санта-Барбара. Я так старался забыть это, а ты мне напомнил. Теперь у меня в голове играет пам-пам-пам-парам. Я помню, в детстве все просто поголовно, значит, смотрели это, и дети, и взрослые, ну, в смысле, взрослые, а дети с ними просто сидели. И я просто офигевал от бесконечной кучи одинаковых на лицо теток Мейсона, который постоянно бухой, Джины, которая постоянно тоже что-то какие-то крутит, лежащего годами, по-моему, в коме
сопящего
Сиси Кэппела. Кстати, вот ты знаешь, что это не оттуда? В смысле, этот штамп, он как бы появился еще до этого. И именно в мыльных операх он очень хорошо развился. Началось это, забыл, с какого сериала, факт то, что там нужно было... А, там из-за того, что это делается кучей сценаристов в американской традиции, в отличие от британской, где обычно один. Из-за этого британские сериалы обычно качественнее, но быстрее начинают выдыхаться. Так вот, там один из сценаристов отправил в кому героиню, вот, и поскольку только, как бы, все остальные видели, ну и что теперь с ней делать, и он, как бы, получил большую долю пирога от сценария за счет этой идеи. А актриса была не против, потому что денег-то ей платили все равно, а теперь ей не надо было ничего делать, кроме как 5 минут полежать, посопеть, вот, и все. С этого оно пошло, потому что оказалось, что этим способом можно решить кучу проблем. Во-первых, временно выкинуть персонажа, если его актер, не знаю, там, попал реально в больницу, сел в тюрьму, там, не знаю, вообще ушел куда-нибудь, помер, что-нибудь такое с ним случилось. Лечится от наркотической и алкогольной зависимости. А если актер вообще помер, то, поддержав сезон другой его персонажа в сопящем состоянии, чтобы только нос из-под одеяла торчал, можно смело вводить свежего актера на его место. Все уже успеют забыть, как он там выглядел, и скажут, ой, как похорошел-то после болезни.
Да.
Вот, так что Сиси Кэппел, да, сопел недавно. Я помню, там еще была какая-то странная серия, где Какой-то там пожар был в Калифорнии. Санта-Барбара — это городишко в Калифорнии.
Да.
Вот. И там, значит, какой-то внук, что ли, этих Кэпвиллов был маленький. Его бабка с дедом, и его после многочасовых горений этих вытаскивают на вертолете на веревочке. Дед с бабкой ему счастливо машут из пожара. Что это за такой плохой вертолет, который может только одного ребенка поднять, а деда с бабкой не может? Я в детстве все негодовал.
Да.
Какой-то слабосильный вертолет прислали.
Угу. А я из этого сериала помню только Круза Кастильо. И ты не поверишь, я его видел буквально несколько дней назад. После шоу расскажу про то, как я досмотрел художественный сериал «Касл». Вот, и он там как раз играет Цезаря Кальдерона, главу наркокартеля. Вот, в общем, да, я думаю, что-то мужик какой-то знакомый. Потом, да это ж Круз Кастильо. Да. Угу.
Ну да, его челюсть, конечно, не скоро забудешь.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Подробности на сайте hobbydocs.org.